От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Ай, ну если он добрый, то добрый. Мрачный он. Годовщина бесланских событий. Это для меня точно ничего веселого собой не представляет. Честно говоря, и для Леонида Рошаля, который там тогда был. Да уж, и для нашего гостя митрополита Казанского и Татарстанского, который тогда под огнем детей выносил из-под атаки. Чё говорить, страшное было горе. Между тем, жизнь продолжается. Эфир наш тоже продолжается, и сегодня у нас чес-востоковеда Владимир Александрович Исаев. Мы продолжаем тему, которую из-за такси, а точнее диспетчеров такси, большое спасибо девушке из такси «Клаксон», который всегда не слушает водителей и посылает не ту машину, которая успеет к эфиру, а ту, которая, как им кажется, должна успеть, если бы была вертолетом. Мы в прошлый эфир вот как-то так с обрезанием, я бы сказал, подошли к нашему рассказу об арабском мире. Поэтому сегодня, Владимир Александрович, вам слово. Мы разговариваем обо всем, о чем не успели договорить в тот раз, и обо всем остальном тоже.
Ладно, спасибо. Ну, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
День, Женя. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, в прошлый раз я понимаю, что мне как-то действительно получилось в таком урезанном виде значительно. Поэтому придется мне кое-что повторить, потому что я понимаю, что радиослушатели — это же не студенты у меня в институте. Ну,
в предыдущих сериях это обязательно надо делать.
Да, что было в предыдущих сериях.
Зачетов не сдают.
Да, зачетов не сдают. Может, кто-то слышал, а может, кто-то прогулял, я же не знаю. Поэтому наказание не предусмотрено, так что что говорить. Значит, ну, должен я сказать следующее, что мы с вами начали в прошлый раз говорить о том, что называется продовольственной проблемой в арабских странах. И, в общем, какие-то определенные тезисы мне придется повторить. Ну, например, о том, что эти проблемы, они же возникли не сразу, не вдруг на пустом месте, как говорится. Они накапливались столетиями, иногда тысячелетиями. Иногда это было связано с объективными обстоятельствами. Ну, не знали люди, что этого нельзя делать. А с другой стороны, а что им было делать? Как было, ну, скажем, нужно было отапливаться. Я понимаю, что это жаркий регион и так далее. Но все-таки.
Да готовить надо.
Готовить еду, например, да.
Саксаул вырубил, да. Детям чего-нибудь сварил.
Вырубались деревья, естественно. Ну, а на место кто тогда занимался посадками? Никто, естественно. Плюс ко всему подлесок выедал или объедал скот, который бы пасался на этом месте.
А мелкий скот, это страшная прожора.
Кстати, вот ты, по-моему, ведь был в Омане.
Ну да.
Видел этих коз, которые по деревьям лазят? Потому что на земле кушать нечего.
Они научились. Да?
Научились. С длинными ушками прыгают. А в Марокко как они?
Удивительное зрелище, когда идешь и вдруг на дереве ты видишь двух-трех коз. Как они туда забрались? И они там какие-то эти листики эти самые потребляют.
Захочешь — ешь, заберешься.
Ну, это верно. Я уж не говорю о войнах, которые катились через этот регион, естественным образом нарушая все, когда засыпались какие-то арыки, прорытые до этого, уничтожались какие-то колодцы, просто для того, чтобы уничтожить врага, да, лишить его источников воды. Потому что без воды ни одна крепость долго не выдержит, как известно. Значит, это тоже приводило. А потом кому в голову устанавливать так, как было. Знаете, я такой случай только один знаю. Есть такой город во Франции, вот вы были на юге Франции, Безье называется. Вот во время, так сказать, войн с гугенотами командовал небезызвестный кардинал Ришелье всеми этими войсками. Ну, мушкетеры служили, тоже помните, и слушатели помнят всю эту блестящую историю. Вы можете представить, что во время осады этого города было такое ожесточение, что в живых осталось два человека. От всего населения тогда это достаточно был серьезный город.
Но религиозные войны — это же самое страшное. Да. Те же гугеноты, они же отбивали, например, головы ангелам в церквях.
Все правильно.
Ну, то есть они тоже были не ангелы,
не
сами.
Не щадили никого. В таких вообще такие вот войны на национальной основе или религиозной основе, они абсолютно безжалостны. Так же, как и гражданские войны. Да. где все мешается, и брат против брата, там отец против сына. И
ненависть
так далее.
И ожесточение очень сильные, да.
Вот именно, там уже не смотрят, так сказать, да. на ценность человеческой жизни, а многие в те времена и не понимали, что это такое. Ну, так возвращаясь к Бизье, ну, тогда, по-моему, первый такой случай был в истории, когда, уходя, значит, Ришелье сказал, восстановить как было. И этот город был при его жизни еще восстановлен. Другой вопрос, что он не обрел прежнего значения, там, торговых путей и так далее. Но, в принципе, он был восстановлен таким, как он был до того, как был разрушен войсками королевской армии.
Это много говорит о самом Ришелье. Он был очень конечно, мудрым, да,
конечно.
Политическим
это
деятелем.
Конечно, это был удивительный деятель. Да. И у нас его, так сказать...
Его плохо показали в «Мушкетерах», да?
Да, и
но
поэтому...
на самом деле он был...
И поэтому, так, поэтому и уважение к нему по-прежнему да. со стороны, так сказать, вот, общества Франции, огромное уважение. Вообще некоторые исторические личности, они входят ну, в силу тех или иных причин, а иногда, скажем... художественного какого-то произведения, мы ссылаемся сейчас на Александра Дюма, отца, да, но, например, а возьмите Наполеон, его что, помнят как полководца во Франции? Да нет, ну, простите меня, вся Европа до сих пор живет по кодексу Наполеона. Откуда вот эти новшества тогда? Раз родился в этой стране, ты гражданин этой страны, по сей день это существует. Система налогообложения и так далее, и так далее. Все это было заложено именно им, как государственным деятелям, и мы многое переняли, кстати, у французов, в силу того, как были установлены впоследствии связи между... У нас же вся знать говорила все время именно по-французски, а не на каких-то других языках. Это при Петре она говорила по-немецки и голландски, а здесь-то она говорила по-французски. Значит, ну, влияние было очень серьезное. Достаточно вспомнить переписку той же Екатерины Великой с Вольтером, там, ну, и так далее, и так далее. Не буду уж вдаваться, а то мы очень далеко уйдем в сторону от нашей основной беседы. Я напомню также и влияние религии на все то, что на те же самые продовольственные проблемы, которые возникли в настоящее время перед теми самыми арабскими странами. Ну, скажем, я уже приводил такой пример, что согласно постановлениям, установкам религиозным, ну, в общем-то, мусульманка должна родить 5 сыновей, которые помогут завоеванию, дальнейшему распространению ислама в мире, ну и так далее, и так далее. Все понятно. Ну и к чему это привело в арабских странах?
Рожают до сих пор.
Ну, я приведу пример, я приведу. Ну вот, скажем, темпы прироста населения 3,1%, да? А производство продовольствия 2,8%. Ну теперь вы удивляетесь, что продовольствия стало не хватать. Стало не хватать.
Здесь, тем более местность не очень благородная, все-таки там
верно.
Арабский мир как-то
совершенно
вот
верно.
Не сильно отличается.
Опять-таки, вот опять-таки цифры, которые я в прошлый раз приводил, но тем не менее сейчас некоторые должен повторить. Территория арабских стран в сумме составляет около 10% суши вообще. А их доля в объеме выпадающих осадков не превышает 2%. А как орошать? Большинство рек не проходит по территории арабских стран извне. То есть их разбирать начинают раньше. Эта ситуация сейчас угрожает Нилу. Это, я уж не говорю о таких реках, как Тигр, Евфрат, Сенегал. Они проходят через территорию арабских стран, но их верховье в другом месте. И отсюда получается, что, например, посмотрите, Египет и Мавритания зависят от той воды, которая поступает извне, на 97%. Сирия на 70%, Судан, Сомали на 60%, можно и дальше продолжать. А те реки, которые некоторые идут по территории непосредственно арабских стран, там возникают конфликты. Ну, например, река библейская Иордан, известная, наверное, всем, да, в которой крестился Иисус Христос, она пересекает территорию Ливана, Сирии, Израиля, Иордании и Палестины. Ну и как вы будете делить воды этой реки? Она и превратилась из такой...
Речушка-то тем более,
да,
не сильно-то большая.
Два шага перепрыгнуть, как говорится, можно, понимаете? И это можно видеть и также по Мертвому морю, куда единственная река, которая впадает. И если раньше вот та статуя, которую называют женой Лота, вот превратившаяся в соляной столб, она, так сказать, стояла у уреза воды, сейчас она стоит в нескольких десятках метров. То есть Мертвое море тоже отступает. И не только поэтому, потому что есть в Иордании, И есть в Израиле два больших завода, которые производят различного рода удобрения, различного рода парфюмерию на основе вот этих вот солей, которые находятся в этом Мертвом море. Это тоже, так сказать, влияет все на это. Я уже не говорю о той катастрофе, которая происходит просто с нехваткой, катастрофической нехваткой воды в арабском мире. Ну, мне уже приходилось говорить, что, в общем, вот, к 2050 году, в общем-то, на человека будет приходиться в арабском регионе менее 550 кубометров на человека в год. В год, вы вдумайтесь. Уже 3 года, 4 года назад, в 15-м, 16 арабских стран имели менее 1000 кубометров в год на душу населения. По международным стандартам это показатель называется водным стрессом. А 13 из этих 16 стран уже они располагали не более чем 550 кубических метров на человека. Это абсолютная нехватка воды. Хорошо выходит из ситуации, скажем, богатые страны, располагающиеся в основном на Аравийском полуострове или, как мы говорим, страны Персидского залива. Они выходят с помощью из положения с помощью опреснителей. Согласен. Но беда-то заключается в том,
тоже что... Тоже вопрос, что с этой водой можно делать, что не рекомендуют.
Это другой вопрос.
Полив вроде как, да? Вот.
Дело в том, Жень, что здесь еще одна вещь. Ведь все опреснители основаны на принципе выпаривания воды. Вот из нее соль удалили. Что с ней делать? Это техническая соль, ее нельзя использовать там, как поваренную. Там. И что здесь делают? Бульдозерами ее сгребают куда? В воды залива, которые Кувейтского или Оманского, или неважно, туда. Там повышается соленость. Что происходит с этими несчастными биоресурсами?
Они умирают.
Естественно, они начинают вымирать. Соленость повышается. Раз соленость повышается, вы должны ставить более мощные опреснители. То есть это замкнутый круг, из которого пока, во всяком случае, выхода нет. Да, эту воду подмешивают в такую солоноватую, чтобы она сделалась солоноватой. Ее используют для полива, ну, например, да. В отдельных сельскохозяйственных угодьях. Скажем, если вы поселитесь в гостинице или зайдете в дом людей, которые проживают вот в этих странах залива, вы обратите внимание, что обычно на кухне два крана. Один толстый, вот из него можно, не знаю, помыть руки, скажем, я не знаю, умыться, помыть посуду. А другой тоненький, вот под этим гусаком.
Питьевой?
Вот из него наполняется чайник, чтобы вскипятить воду для чая или кофе.
Ну, фильтр у нас тоже стоит.
Ну, вот понимаете.
Кто поумнее.
Вот, потому что туда тоже подмешивается соль, она будет все равно солоноватой, эта вода. Помимо всего прочего, человек тоже ведь начинает орошать землю. Чтобы увеличить сельскохозяйственные угодья. К чему это приводит? Ну, прорыли арык. А испаряемость этой воды какая? Такая, что там теряется до 50% на этой 50-градусной жаре.
А по трубам нельзя ее пустить?
Дорого. Угу. Дорого. Плюс ко всему, вы понимаете, Серёж, дело в том, что не очень, как вам сказать, это выгодно. Ну, я понимаю, что, скажем, нефтяную трубу кладут поверх. А эту, если положить поверх, вы представляете, какой температуры она придет в дом?
Да.
Опять-таки, это вызывает ряд вопросов. Вы же не можете кипятком практически умываться там 50-градусной водой. Особенно, если она денёк постояла и не очень-то ее использовали. Она же перегреется, нагреется, и будет просто... Вы ничего не сможете делать с этой водой. Понимаете? Поэтому вот эти все проблемы, они достаточно серьезны. Плюс ко всему, ну, посмотрите на то, как в более-менее странах, которые как-то обеспечены сельскохозяйственными угодьями, я не говорю, скажем, о таких странах, мне в прошлый раз тоже приходилось говорить, которые, на человека, например, в Алжире приходится не больше 14 соток. Сельскохозяйственной земли, я не говорю всей земли. А, например, на Бахрейне менее 1 сотки. В Кувейте тоже менее 1 сотки. 5 соток в Саудовской Аравии, 6 соток всего в Ливане. Ну, вы понимаете, да? А ведь в Ливанске, представь себе, ливанского крестьянина, который с этих 600-ок, привычная нам цифра, да, представь себе, что своего дачного участка в 600-ок вы должны кормить семью.
Да.
И не из одного человека. Понятно.
А в течение года.
А это вызывает и следующие вещи, потому что вот это дробление земли, или как ее называют по-ученому, на ученом языке парцеляция, она уже дошла до своего предела во многих арабских странах. Дальше дробить нельзя, потому что, ну, будет 300, вообще с них не прокормишься. Значит, эта земля передается по наследству старшему сыну, да? А что делать со вторым, третьим сыном? И он уходит в город. Образования никакого. Значит, специальности никакой. Он куда девается?
Кушать бандит. Хочется.
Да, он пополняет, например, или ряды нищих, или бандитов. В центре Египта волею судеб находится так называемый город мертвых. Огромное кладбище. Там проживает вот в этих склепах, проживает свыше 300 тысяч жителей. Туда, вы думаете, можно зайти?
Туда нет, зайти-то можно, выйти.
Выйти нельзя. Полиция боится туда заходить. Тоже это что, способствует, ну, социальному миру, что ли, в этих странах? Нет. Плюс ко всему, ведь в свое время что происходило? Вот мы знаем, что арабский мир, арабский регион, множество арабских стран пережили период счастливый для них освобождения от колониального господства. Было такое? Было. Потом, естественно, те, кого после себя оставили колонизаторы, они стали вызывать возмущение, потому что для населения-то мало что менялось. Прокатились военные перевороты в Египте, в Сирии. Ну, в Сирии вообще там штук 20 было до того, как старший Асад пришел к власти. Значит, в Ираке и так далее, и так далее. Когда приходят новые власти, что они делают? Они должны показать населению, что они как бы, ну, пришли на службу своего народа.
Милость какую-то, да?
Да. Они отбирали земли у крупных землевладельцев, так называемых лантифудистов, и начинали их делить среди, ну, не очень имущих крестьян. Замечательно? Замечательно. А кто давал товарную продукцию?
То есть, крупное,
крупное поместье или вот эта мелочь, которая сама себя поедала? Естественно, что крупные. И они перестали давать товарную продукцию. В результате, вот если вы в Египте попадете в деревню, то это очень интересное зрелище. Значит, вы выходите, двора, конечно, нет никакого. Вы понимаете, стоит вот на этих там нескольких сотках, стоит глинобитная избушка. Ни окон, ни дверей, только циновки висят. Крыша плоская. Почему? Ну, дождей, снега нет, поэтому можно не опасаться. На крыше, как правило, живут куры. Понятно. Входите в дом, он поделен на три части. Жилая для людей, очаг и скот. Мелкий скот. Козы, если есть коза, очень хорошо. Там барашки какие-то. Если есть буйволица, вообще счастье. Почему буйволица, а не корова? Жирность молока выше. И плюс на буйволице вы участок вспахать можете. На корове не вспашете. Поэтому в Египте больше привыкли, скажем, не к коровьему маслу и к молочным продуктам, так сказать, из коровьего молока, а из буйволиного молока, который для нас с вами, ну, не все его, так сказать, могут воспринять. Кстати, вот я тут, сейчас мне мысль пришла, вот у тебя, у вас, ребята, есть такой час гурмана, да? А об арабской пище-то что-нибудь знаете? Ну, надо, наверное, надо будет рассказать.
Только ты кто же из наших рестораторов?
Боюсь, сегодня, ну, ресторатор – это одно, а я говорю о повседневной пище, ее основе, какие основные продукты, из чего готовится. Я не говорю об изысках.
Возьми на себя.
Ну, хорошо, договорились, тогда я тоже посмотрю кое-что, потому что вот мы, скажем, привыкли к арабской пище под названием шашлык, да?
Да, да, да.
Ну, он пришел к нам-то из, во время войн с Турцией. А вообще откуда это идет, знаете?
Тюк.
Шиша по-арабски сабля. Угу. Значит, вот шиш, да, шиш-кебаб – это кусок мяса, надетый на саблю и пожаренный на костре. Первоначально.
То есть такая воинская еда.
Да, это именно воинская еда, потому что побыстрее надо было все делать. Потом это уже преобразовалось в другие вещи, с другими традициями и так далее, и так далее. Это все достаточно интересно. Понимаете, поэтому я говорю, что у арабов, скажем, многие вещи для нас немножко, скажем, мы все время говорим о том, ну как, мы и на Западе, и так. Надо, для того, чтобы развивать сельское хозяйство, нужна техника, трактора. Скажите, зачем египетскому или сирийскому крестьянину
на
300-ках, трактор?
Да?
На 500-ках.
Или на 5.
Или на 6.
Ну да.
Плюс у него семья. Там выпускаются дети, которые вручную все. Там ни одного, не то что сорняка, ни одной личинки вредоносной вы потом не найдете, когда они все пройдутся, потому что понимают, что с этого им жить.
Или они едят, или...
Личинка. Или они идут на улицу и начинают просить милостыню, присоединяясь к вот этому... к тем нищим, которые выпрашивают у вас что-то, когда вы выходите. А правительство что делает вот с этой публикой? Начинается что? Субсидирование товара. Вот почему? Ну, я понимаю, что когда туристы, скажем, приезжают в тот же самый Каир, они идут в национальный музей, ведут на Гизы смотреть на пирамиды, еще что там есть в Египте, слава богу, что смотреть там навал, как говорится, исторически. Но достаточно любой гостиницы, будь самой роскошной, в самом центре, отойти чуть в сторону, и вы увидите узкие улочки, и на этих узких улочках стоят, ну, типа наших, ну, типа таких фургончиков. А рядом такие же пыльные, грязные маленькие лавочки, в которых вы зайдете, там кроме хлеба, воды, сахара и муки ничего нет. Приходят жители, как правило, женщины. То, что они должны обеспечивать. Они протягивают специальный лист бумаги, делается отметка на этом листе, ему выдается определенное количество той самой еды в виде субсидируемой, к ним относятся, повторяю, рис, мука, чай, кофе в обязательном порядке, потому что и какая-то часть, по-моему, некоторых фруктов, но не больше. Поэтому мы часто видим, что... скажем, ежедневный паёк того же среднего египтянина, ну, я не имею в виду из богатых людей, составляет помидор, зелень и лепёшка. Та самая, которая называется по-арабски хубс, очень похожа на питу, да?
Хорошая, тоненькая такая. Вообще диета, но для меня бы пригодилась.
Страшная нищета, на самом деле.
Просто ну, такая... есть, конечно, во многих, в очень многих странах. А что, в Сомали лучшая ситуация? Да нет, конечно.
Да и в Судане.
В Судане.
Да и в Афганистане. А в Йемене так и хуже.
Да еще хуже.
Жизнь такая.
Да. Ну что, сделаем сейчас небольшую паузу.
Хорошо.
Послушаем новости. Владимир Александрович Исаев у нас в гостях.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вернулись в эфир.
И не говорите, мы вспоминаем, что происходит на Ближнем Востоке, в арабском мире, в том числе с обеспеченностью продуктами питания. С нами Владимир Александрович Исаев, профессор Исаев, Институт стран Азии и Африки.
Ну, и вот в силу тех причин и многих еще других, о которых можно очень долго говорить, что там неправильно удобрения вносятся, еще что-то, ну, засоленность почвы, неправильно промывку земли осуществляют, чтобы освободить от этих солей. Ну, в том же Ираке, казалось бы, воды-то навалом. Две реки, Тигр, Евфрат протекают через его территорию. А засоленность земель все увеличивается и увеличивается. Потому что неправильно ведутся просто агротехнические методы, не те, так сказать, используют, которые надо было бы использовать. Но неважно. Значит, для нас главное получается следующее, основной вывод, что... при столь невысокой, мягко говоря, эффективности того, что происходит в сельском хозяйстве ряда арабских стран, большинства, я не хочу сказать, что все отрасли там в упадочном состоянии и так далее. Есть великолепные, скажем, птицеводство у них, да, индюшатина, курятина, ну, и так далее, и так далее. Все это на самом высоком уровне поставлено, и особенно это... Да практически во всех арабских странах это есть. Но это наиболее легко сделать с помощью Запада, опять-таки это делается, и они достаточно часто себя обеспечивают такими делами. Плюс ко всему используется что? Естественно, они становятся одними из главных покупателей продовольствия на мировом рынке. И вот тут достаточно любопытные цифры получаются. Ну, вы можете представить, что в импорте продовольственного зерна доля арабских стран свыше 12%. Это очень много. Это очень много. Вы вдумайтесь в эту цифру. Значит, причем в значительных количествах кто импортирует? Алжир. Где-то свыше 5-6 миллионов тонн ежедневно. Египет. 8-10 миллионов тонн. Марокко 3-4 миллиона тонн. Ну и так далее, и так далее. Дело в свое время доходило до того, что каждая третья лепешка, которая выпекалась в Египте, она выпекалась из американской муки. Это вот когда было сближение после войны 1973 года, когда президент тогда Садат выгнал, отказался от сотрудничества с Советским Союзом в военной области, начал заменять американскими военными советниками. Американцы сразу направлять стали туда бесплатно вот эти зерновые и так далее.
Это вопрос о том, как у нас с союзниками.
Ну, потом, правда, это ушло, американцы ушли, да и мы стали, теперь Египет один из самых главных покупателей нашего зерна.
Но покупателей.
Покупателей,
конечно. То есть, конечно. Десятки лет это не устроено?
Да.
Вот эта экономика, она, ее невозможно устроить, или это просто какие-то неграмотные управленцы?
Ну, и неграмотные управленцы – традиции. А как вы скооперируете это хозяйство? Вы понимаете, тут, ну, нет у них привычки к тому, как наши колхозы, да, у нас какие-то все-таки были совместные усилия или совхозы. Там этого нет.
То есть там нужен некто там... с жесткой
ну,
рукой.
Ну, помещик, ну, феодал,
да.
Ну,
да,
я
но
не
это
знаю,
уже
диктатор.
Кнут, это кнут, да, да, там понятно все. Здесь вопросов нет никаких.
Там добровольно-принудительное.
Да, не сделано. Тогда, бездобровольно.
Тогда это работает. Понимаете? Еще это работает, ну, на таких низких уровнях объединения, типа МТС. Скажем, правительство организует станцию, где какие-то трактора, сеялки, веялки и так далее. И, соответственно, крестьяне нанимают оттуда трактористов, чтобы он сразу обработал все их участки.
Для этого надо иметь большое количество скооперировавшихся крестьян.
Конечно.
А общины-то нет.
В том-то и дело. Кооперируются, скажем, ну, на уровне деревни могут иногда, на уровне семьи, семьи же большие, клана, рода, тоже могут скооперироваться. Скажем, кооперируются в каком случае? Ну, крестьянин, он работает на земле. А продать излишки? Кого-то нужно отправить, нанять грузовик, да, заплатить за место на рынке, торговать на рынке. Этого человека нужен, где-то ему нужно есть, где-то ему нужно спать. Вот типа вот таких кооперативчиков, если это можно назвать, это всюду есть. И они приезжают в города, и продают, и прочее, прочее. Так сказать, здесь вполне достаточно развиты такие вещи. Но ведь есть еще не только зерно есть, да. Ну, например... Вы вдумайтесь, вы можете представить арабскую еду без растительного масла? Практически невозможно, правда? Будь оно оливковое, будь оно подсолнечное, 90% своих потребностей в этом продукте обеспечивает Египет за счет импорта. А негде. Негде расти всему этому делу, подсолнечнику
и так далее. Ну, масличные культуры в пустыне не растут.
То же самое также примерно зависит Алжир от этого. Почему? Узкое побережье, всего лишь 2%, нет, 4% плодородных земель в Алжире, красноземы, они сосредоточены по берегу Средиземного моря, французы плакали, уходя оттуда, да, но они засеяны в основном апельсиновыми деревьями. Причем это потрясающее зрелище, вот заходишь в этот сад, не сад, тянется многие десятки километров, и вот ведет хозяин, говорит, вот да, здесь мой участок заканчивается. Но я, говорит, на обычных апельсинах специализируюсь. А вот мой сосед, зайдите, он специализируется на то, что мы называем корольком, с красной мякотью. Mm. И вот там у него есть заводик, типа, ну, или какой-то, я бы сказал, такой ремесленный небольшой ателье, где производят сок, вот только красный сок из красных апельсинов. Вот, пожалуйста, вы можете отведать, ну, за определенную не очень большую сумму денег и так далее. Это очень интересно. А вот подсолнечник там не растет. И маслин там не очень-то увидишь. Все это они, соответственно, ввозят. Например, импорт говядины в Египте. Казалось бы, Египет, ну, страна, в которой мяса достаточно много должно есть при его 100-миллионном населении.
Ну, все-таки не индуисты.
А уровень говядины на уровне импорта Тайваня всего лишь. Сравни население Тайваня.
Не на что.
Да. население Тайваня и население Египта. Несопоставимые вещи. Но, тем не менее, вот так. Значит, суммарный импорт, например, куриного мяса, прежде всего бройлеров, в Саудовскую Аравию, Эмираты и Кувейт равен импорту того же в Японии. Слушайте, сопоставьте население Японии с населением этих трех стран. Небо и земля в три раза превосходят. Понимаете? Тем не менее, это так. Значит, и в результате уже, так сказать, они становятся одни из мировых импортеров всего этого дела. Суммарный импорт сливочного масла в Египет, Алжир и Марокко только – это 10% мирового экспорта. Согласитесь, цифра тоже впечатляет, правда? А следующие 10% приходят всего лишь на две страны. Это Иран и Саудовская Аравия. 20% приходится на всего лишь 5 стран. Мирового импорта сливочного масла. А, скажем, Египет и Алжир – лидеры по импорту сухого молока. То, что стадо коров там не наблюдается на пастбищах. Негде. Поэтому надо сказать, что арабы во многом формируют мировой рынок продовольствия современный. И эта тенденция, она и будет продолжаться дальше.
Ну, благо, им есть чем платить.
Конечно.
Не всем.
Не всем, но тем не менее. Ну, кредиты берут, так сказать, есть вот система, о которой мы с вами тоже в прошлый раз говорили, так называемое импортное земледелие. Но это могут себе позволить только богатые страны. Та же, скажем, Саудовская Аравия или Кувейт может закупить, арендовать, если хотите, более-менее плодородные земли где угодно, хоть в России. Он это оплачивает, вот эта страна оплачивает все это дело, но продукция поступает именно в эту страну, которая оплачивает всю эту аренду, работу профессиональных агрономов, профессиональных, так сказать, фермеров и так далее на этих данных участках. Такое практикуется по Европе. Недаром арабы шутят, что наши коровы, они гуляют по землям Франции и Германии. Обратите внимание еще, что нельзя сказать, что арабы не понимают, не осознают этой ситуации. Осознают. И пытаются выйти. Каким образом? Ну, прежде всего, они считают, ребят, ну, у нас же очень все как-то неравномерно распределено. Плодородные земли у одних стран, рабочая сила у других, капиталы у третьих, технологии какие-то у четвертых. Давайте объединим усилия. И мы тем самым создадим какие-то проекты, которые могут служить на благо всего арабского региона.
В общем, халифат они хотят.
Ну, разумно. Да. Ну, в принципе, разумно. Да, мы все арабы, мы между собой договоримся. Ну, понятно, да?
Ну, и... вот фраза «мы все между собой договоримся» очень забавно.
Правильно, но тем не менее за последние там где-то 2-2,5 десятка лет создано множество межарабских различных организации, которые занимаются сельским хозяйством. Ну, среди них, например, такая, как Арабская организация сельскохозяйственного развития. Пожалуйста. Есть Арабский центр исследования засушливых зон и пустынных территорий. Есть еще более мелких структур и центров социально-экономического развития и развития сельского хозяйства. Плюс ко всему, их деятельность финансируется различными фондами, такими как, ну, например, Совет экономического единства, который действует как общеарабская организация, или специальным фондом ОАПЕК, то есть организации арабских стран-экспортеров нефти. Мы-то все больше привыкли к ОПЕКу, но есть еще и ОАПЕК, который регулирует добычу нефти и цены между арабскими странами, чтобы они единым фронтом как-то выступали в ОПЕК. Есть Арабский фонд социально-экономического развития. Он тоже финансирует проекты, аграрные проекты в ряде арабских стран. Есть, например, Арабская организация сельскохозяйственных инвестиций. Есть Арабская организация сельскохозяйственного развития. В конце концов, есть фонды социально-экономического развития у Саудовской Аравии, у Абу-Даби, у Кувейта. Был у Ирака, ну, после того, как...
Освободили.
Его как бы освободили, да, то, но... естественно, этого фонда больше нет. Был в Ливии такой же фонд во времена полковника
Каддафи. Где эти деньги? Так интересно. Куда ливийские-то делись?
Ну,
так интересно по миру они.
Много говорят. Мы на эту тему можем говорить, естественно, предполагать, но так они и исчезли, и очень кто-то хорошо на этом.
Сотни миллиардов, не миллионов.
Да, естественно.
Около 200 миллиардов долларов.
Исчезло, и понимаешь, тут мы уходим немножко уже в совершенно другую область. Понимаете, дело в том, что давайте говорить честно: сейчас весь мир, откинув или отбросив все идеи развития экономики и общества на основе социализма, он перешел как бы в капитализм. Так?
Ну, не все отбросили. Ну, что-то у китайцев осталось, ну, у вьетнамцев.
Тем не менее, все-таки китайская экономика, она, в общем, капиталистическая. Другое вопрос, что, может, распределение может
они
быть
где-то. Они в этом не признаются, но...
Ну, тем не менее, мы это все понимаем. Но дело в том, что вся система капиталистическая, она основана на расширении рынков, на поиске новых рынков. Поэтому подарком для них был, скажем, распад соцсистемы.
Да уж.
Распад Советского Союза. Подарок. Новые ищутся сферы, и появились IT-технологии. Тоже блестящие. Хорошо, ну дальше-то что? Обратите внимание. Ну, Африка еще остается. Все-таки это 70%, в общем-то, всей мировой биомассы. И Африка еще, как говорится, не проснулась. Вот когда она проснется, и когда ее, так сказать, освоит по-настоящему, а дальше как развиваться? Понимаете, вот эти вот тупики. И в том числе, поэтому куда деваются там 200 миллиардов или 300 миллиардов, уже удивляться не приходится. Они именно так и исчезают. Зато появляется достаточно много совершенно непонятных компаний. Вдруг. Вот мы с вами в прошлый раз говорили о фондах, например, суверенных, которые появились в арабских странах. Ну, как за 10 лет они стали вдруг обладателями миллиардных состояний? Это не сделаешь только за счет удачных операций, правда? Значит, туда что-то отчислялось немножко по-другому. И, ну, наверное, в том числе и те деньги, которые были, исчезли из той же самой Ливии, из того же самого Ирака или еще что-нибудь в этом плане, ну, наверное, тоже там каким-то боком присутствуют. Доказательств у меня нет, но тем не менее.
Ничто не появляется из ниоткуда.
Совершенно верно. И ничто не исчезает бесследно. Это естественно. Ну, вы понимаете, что проектов под это дело, я имею в виду сельскохозяйственных, была масса. Ну, например, предполагалось специализировать, скажем, на выращивании твердых сортов пшеницы Сирию. Деньги были вложены там, и площади есть, особенно в районе Гуты, в районе Джазиры, Хасики, Сувейды, Ирак, особенно в районах Мосула и Междуречия, Иорданию. Ну и где ныне после арабской весны эти Сирия и Иордания вместе с деньгами, которые были туда вложены?
То есть чуть-чуть не дождались революционеры,
ну,
да, улучшения?
Прямо скажем. А в 1975 году какие деньги были вложены в Судан? Потому что он обладал наиболее большим количеством плодородных земель. И вложили в строительство сахарных заводов, потому что свеклу сеяли. Значит, решили, что научить их возделывать свеклу. Значит, вложили в производство различного рода фруктов и овощей. Ну и где тот Судан, который развалился на две части?
А это кто-то, сейчас теория заговора будет, убирает конкурентов таким образом? Или это они просто сами такие нерукие
ну,
и невезучие?
Ну, вы знаете, дело в том, что здесь и то, и то. Ну, во-первых, естественно, каждая из стран, которая предлагает такие проекты, она видит себя в качестве лидера. Если я, условно говоря, Кувейт и Саудовская Аравия, вкладываемся в строительство этого завода, а почему не мы будем командовать этими заводами
тот,
по производству рафинада?
Это логично, кстати.
Правильно? Кто платит, тот заказывает музыку, как известно.
Но вряд ли кто-то будет спорить. Да?
Но это не нравится местным властям, которые говорят, а, простите, в честь какого праздника? А кто там работает?
А наши и на чьей территории?
Наши,
да?
Рабочие, на чьей территории?
А это же очень важно в арабском мире.
А почему это мы вам должны поставлять не по мировым ценам, а ниже мировых цен? И начинаются вот эти вот проекты, начинают мягко, тихонько умирать. Я уже не говорю о том, что тут же начинаются войны. Это примерно так же, обратите внимание, что все проекты, практически все, которые связаны так или иначе с природными ресурсами, будь это нефть, будь это газ, будь это фосфаты, будь это фрукты, овощи, пшеница и так далее, тут же они обрастают тучей конфликтов. Этнических, политических, социальных, в конце концов, военных. Ну, вспомните, недалеко ходить за примером, как проект Катара насчет прокладки газопровода через территории Сирии, к чему привел? И где сейчас Сирия? А, ребята?
Ну, как-то вот, несмотря ни на что, газопровода нет, Асада не свергли, а ВКС работает.
Да.
А зачем нам катарский газ на европейском рынке?
А проекты суданские куда привели, ребята?
Ну, куда?
Ах, два Судана.
Пока.
Пока. И они между собой еще и так иногда схватываются, причем вплотную.
Ну, там еще внутри столько резни.
Конечно. Плюс потому, что там есть, Дарфур. Так сказать... Да, не только
Кадафам,
там это все.
Дарфур.
Там все что угодно. Ой, есть. Господи. Там, во-первых, есть негроидная раса. И арабы.
Это уже плохо,
которые да? терпеть не могут, потому что кто такие для них были, простите меня, темнокожие?
Ну, это поле были, охоты для рабов.
Это были рабы, чего на вас? Которых охотились. Где были самые большие невольничьи рынки? Вот мы всегда говорим, там, что американцы, англичане и французы, те самые арабы-торговцы. А где они покупали этих рабов? Ребята, откройте какую-нибудь Анжелику там и Падишах, или как
это
называется.
Не, ну, суданские рабы – это вообще классика.
Чего вы говорите?
А в Йемене какие были рынки?
Вот самые высокие, самые большие рынки. Йемен, а в Средиземном море Алжир и Марокко.
И туда алжирские пираты.
Да, и туда ходили целые караваны, так сказать, которые отлавливали этих несчастных темнокожих и потом продавали их на этих невольничьих рынках. Что не так, так это было.
Ну, это вообще с римских времен было, да и до римлян. Господи, можно подумать, Карфаген не торговал.
Я не говорю о том, что это именно, так сказать, произошло...
Традиция, понимаешь ли?
Традиция. И, понятно, отношения между странами, которые находятся южнее Сахары, то есть темнокожим населением, и арабами. Поэтому, когда арабы начинают говорить о единстве, об арабо-африканском единстве, африканцы говорят, какое единство, простите? Это вы нас опять запишете, но уже в рабов финансовых?
Но на этом эфир-то наш подходит к концу. Никуда же не денемся.
Да?
Огромное спасибо. С нами был Владимир Исаев. Мы говорили об арабском мире.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
От трех до пяти.